4 марта в Женеве откроется новый 15-й по счету раунд переговоров по урегулированию конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии. По окончании 14-го раунда грузинская сторона заявила, что разочарована результатами. Грузия настаивала на том, чтобы Россия взяла на себя обязательство не применять силу. Россия на это так и не пошла. С чем официальный Тбилиси выступит на 15-м раунде? Об этом мы беседуем с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.
Вы знаете, Грузия уже исчерпала лимит инициатив. Последнее, что мы сделали, 23 ноября прошлого года президент Грузии выступил в Европарламенте и взял на себя и на Грузию юридическое обязательство не применять силу ни против оккупационных сил, ни против оккупационных режимов. Это было надлежащим образом оформлено в правовом смысле. Мы направили письма, где подтвердили взятие на себя юридического обязательства во все международные организации, в том числе те, которые являются сопредседателями женевских переговоров, в Европейский Союз, поскольку Европейский Союз является сопредседателем женевских переговоров, президенту Соединенных Штатов Америки, поскольку Соединенные Штаты Америки являются полноправными участниками женевских переговоров, то есть мы это надлежащим образом оформили. Сейчас дело за российской стороной или за русской стороной. Они должны взять на себя точно такое же обязательство, что они не будут использовать силу против Грузии. А планы такие военные есть. Вы знаете, что идет абсолютно истерическая кампания по милитаризации оккупированных территорий. В ответ на инициативу Грузии, то есть в ответ на 23 ноября, Россия хронологически ввела на оккупированные территории такие наступательные вооружения, крайне опасные не только для Грузии, но и для всего региона, как «Ураган», система «Ураган», «Смерч», «С-300» и «Точка-У». Последняя, как вы знаете, может быть экипирован не только обычной боеголовкой, хотя она страшная, она состоит из 50 кассетных бомб, но и ядерной боеголовкой. Зачем России нужна точка У на Южном Кавказе, совершенно непонятно.
Но Россия представляет себя на переговорах в качестве модератора, а не в качестве конфликтующей стороны.
Ирина, именно поэтому эти переговоры парализованы. С одной стороны, Грузия и Соединенные Штаты просят, требуют, настаивают, упрашивают, убеждают Россию, чтобы она реально взглянула на вещи. С другой стороны, идет такая попытка играть в день сурка, как с Афганистаном, с так называемым социалистическим лагерем и с прочими атрибутами 20 века. То есть выставляются вперед эти клоуны, эти оккупационные режимы, и нам говорят, что вот с ними разговаривайте. Хотя мы попытки с ними разговаривать предпринимали с 1991 года, когда, собственно говоря, и началась оккупация этих регионов Грузии. А Россия категорически отказывается разговаривать с Грузией, признавать Грузию как суверенную страну, признавать нашу территориальную целостность, признавать законно и демократически избранное правительство, законно и демократически избранного президента. На последнем раунде, я бы сказал, собственно говоря, разговор был закончен на 15-й минуте, когда делегации Грузии и Соединенных Штатов Америки потребовали от России взять на себя обязательство о неприменении силы. Это в первой рабочей группе. Во второй рабочей группе Россия заявила, что беженцы никогда не вернутся в места своего проживания, никогда обратно не получат свои дома.
Господин министр, может быть, действительно лучше вести переговоры напрямую с этими самопровозглашенными правительствами вырабатывать какие-то меры доверия? Например, недавно произошел обмен пленными.
По моим видео, вы знаете, есть механизмы по предотвращению расследованию инцидентов. Идут обычно переговоры, когда незаконно оккупационные режимы задерживают наших граждан. Очень часто, я не хочу сейчас в детали вдаваться, вы мне уж позвольте про это не говорить, но часто мы им оказываем помощь медицинскую, и так далее. Но как только наступает череда говорить о вещах серьезных, кардинальных, фундаментальных, то тут, вы меня извините, это никто, у тех, кто изображает из себя правительство сухого Мицхенваля, никто спрашивать не будет. Не для того Россия оккупировала эти территории с 91 года, чтобы сейчас какой-нибудь там какой-то разговаривал с Грузией и пытался разрулить ситуацию самостоятельно. Россию не интересует ни Абхазия, честно говоря, ни так называемая Южная Осетия, Цхинвальский регион. Их интересует вся Грузия. Интересует с многих точек зрения. В первую очередь, потому что Грузия – это пробка и даже горлышко бутылкой, которая напрочь закрывает возможность любых альтернативных путей поставок энергоносителей в Европу. Из Центральной Азии и Прикаспия. Это самое главное. А Кремль, вы сами знаете, это Кремль, это не политическая структура, а корпорация, Кремль Incorporated. И вопросы транспортировки, добычи, распределения, а потом и распила денег от этого, это самое главное. Второй вопрос, фундаментальный вопрос, Грузия стратегически важен с военной точки зрения. И оккупация Абхазии из Хинвальского региона этот вопрос не решает. Надо, чтобы Грузия целиком находилась под оккупацией или под, не знаю, под политическим и военным доминированием. И третье, вы взгляните на карту. Россия ремонтирует какие-то тупиковые железнодорожные ветви в Абхазии. Россия купила железную дорогу Армении, является полноправным хозяином этой железной дороги. И, собственно говоря, недостает только серединного звена, да, железной дороги Грузии для того, чтобы прорезать удобный России транспортный коридор север-юг. Вот, собственно говоря, все интересы России. Хотя, честно говоря, реализации всех этих интересов можно было добиться цивилизованным путем. Никто не собирался препятствовать России защищать свои национальные интересы или осуществлять какие-то выгодные для себя действия в рамках международного права.
Ну, с одной стороны, вот вы требуете от России, чтобы она заявила о ненападении. С другой стороны, если посмотреть на доктрину национальной безопасности Грузии, то Россия выступает как враг номер один. Как в таком случае вести диалог?
Ирина, во-первых, эта доктрина еще не принята, вы прекрасно это знаете. А то, что не принято, не одобрено парламентом, этого не существует. А проектов может быть 15. А в другом проекте может быть записано, что Россия лучший друг Грузии, оккупация Южной Осетии и Абхазии, а также изгнание из собственных домов 400 тысяч этнических грузин, эстонцев, евреев, греков, армян и так далее, это лучшее, что нас постигло за 20 век.
Ну, вы же понимаете, что такого не будет.
Всякое может быть, да, в проекте. А мы, когда говорим о том, что Россия осуществляет враждебные действия по отношению к Грузии, собственно говоря, реально оцениваем положение вещей. Но, с другой стороны, мы же не говорим, что это навсегда, и из-за этого мы категорически не согласны на любой контакт. И наоборот, начиная от президента, кончая, не знаю, младшим дипломатом у меня в министерстве, повторяем каждый день как мантру, что в любое время, в любом месте мы готовы на переговоры с Россией. И повторяли это, кстати, до 2008 года. В июне я сам летал в Москву и привез последнее предложение, которое Министерство иностранных дел России, кстати, с большим удовольствием посмотрело. И у меня было впечатление, что мои собеседники оценили этот наш шаг. Но потом были где-то на еще более высоком этаже остановлены. Потому что военная машина уже была запущена. Причем запущена задолго до этого, где-то с января 2008 года.
Ну, как и пропагандистская.
Как и пропагандистская, совершенно.
Это было видно. Вот вы упомянули Армению, сошлись на тот же пока еще проект концепции национальной безопасности, где Грузия совершенно справедливо выстраивает добрососедские отношения с ближайшими соседями, и это прекрасно для любой страны. Но если говорить об Армении, то как Грузия будет строить отношения с этой страной, если, опять-таки, допустим, что принята будет эта концепция, и Россия первый враг, а с другой стороны Россия первый друг для Армении?
Ну, насчет дружбы России с кем-либо я бы воздержался от комментариев, потому что это, знаете, такая дружба, что мало не покажется. И, как правило, потом камня на камне не остается от этой дружбы. Что касается наших взаимоотношений с Арменией, вот это я могу прокомментировать. С полной ответственностью могу сказать, что, начиная с восстановления независимости у Грузии и у Армении не было лучших отношений, чем сейчас. У нас регулярно проходят встречи на всех уровнях, причем не протокольные встречи и не эти кавказские клятвы вечной дружбы и в братстве, а очень точные, нужные, необходимые и конкретные, на которых мы обсуждаем вопросы инфраструктуры, вопросы транспорта, вопросы сотрудничества в сфере энергетики, науки, культуры и так далее. Недавно премьер-министр, буквально там неделю назад, наш премьер-министр был в Армении. Опять два премьер-министра прошлись и обсудили все вопросы, которые волнуют сторон в сфере нашего экономического сотрудничества. Поэтому, поверьте мне, если можно отношения Грузии и Армении как-то пытаться охарактеризовать, я сказал бы, что это фактическое стратегическое партнерство, которое не называется таковым. А что касается наших взаимоотношений с третьими государствами, это наше суверенное дело. Армения может дружить с кем она посчитает нужным, точно так же, как Грузия может дружить с кем она посчитает нужным. Главное, чтобы это не мешало нашим двухсторонним отношениям. Слава богу, это не мешает.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, всю первую половину этого часа мы беседуем с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Я была на саммите НАТО в Бухаресте, где Грузии, собственно, предоставили открытую дверь и возможности развивать отношения, сближать отношения с НАТО. И дальше. За эти два года прогресс, с вашей точки зрения, был?
Вы знаете, если мы с вами возьмем за точку отсчета решение в Бухаресте, то прогресс, безусловно, был. Потому что с высоты сегодняшнего дня, когда мы прошли через август 2008 года, через агрессию России против Грузии, разбомбленные города, уничтоженную инфраструктуру, убитых детей, женщин и стариков, то мы все стали понимать, что решение Бухаресте, как бы это прекрасно ни звучало для Грузии, для конечной перспективы члена Грузии в НАТО, для того конкретного исторического момента был крайне неудачен. Потому что решение, не дав никаких гарантий безопасности Грузии, создало полную уверенность у России, что они должны успеть эту военную операцию провернуть с апреля по сентябрь, когда снег закрывает перевал. И вот, собственно говоря, почему август и почему с тех пор эта махина, которая готовила войну, разогналась со страшной скоростью. Прогресс, безусловно, был. Во-первых, был закончен этот казуистический, да, доктринальная дискуссия по поводу того, получит Грузия МАП, не получит Грузия МАП, нужен Грузии МАП, не нужен Грузии МАП. Очень изящное, типично британское решение было найдено. Первое – это создание комитета НАТО Грузия. И второе – так называемая ежегодная национальная программа. И то, и другое в совокупности, если вот пройтись по этим решениям, внимательно прочитать и сравнить, это и есть МАП. Так что прогресс, безусловно, был, что касается помощи НАТО в обучении наших войск, что касается открытия офиса связи с НАТО в Тбилиси, а это очень важный шаг, что касается регулярных встреч, начиная с уровня посла, нашего посла в Брюсселе, до самого высокого, могу сказать, что эта традиция будет продолжена и на министериале в Берлине. Прогресс, безусловно, есть. Если вы меня спрашиваете, вступите ли вы в НАТО, отвечаю совершенно четко: да, вступим. Если вы меня спросите, когда, скажу, не знаю.
Нет, я вас не спрошу, когда, но я вам задам встречный вопрос. Вы полагаете, что НАТО изменит своему уставу и своим принципам и примет Грузию в состав этой организации с замороженными конфликтами?
Ну, Ирина, вы помните, в каком году приняли Федеративную Республику Германии в НАТО? В 1955 году. А что творилось на 1/3 немецкой территории тогда? Советская оккупация под названием Демократическая Республика Германии.
Но это все-таки было самостоятельное государство.
Я вас умоляю. Самостоятельное государство, оно было в тех пределах, в каких пределах им разрешалось. Будь Польшей, Болгарией, так называемой ГДР и так далее, будь самостоятельным. Мы-то с вами.
Но оно было международно признанным государством.
70 государств. Чуть больше, чем Косово сегодня. Так что, когда мы с вами говорим о прецедентах, давайте вспомним прецеденты. А прецедент такой был. И Федеративная Республика Германии последовательно набрала на себя кое-какие обязательства. О неприменении силы для восстановления территориальной целостности и другие. К договору, точнее говоря, к документу о вступлении ФРГ в НАТО, этот документ сопровождался целыми рядом дополнений. Я не говорю, что это путь Грузии. Но когда мне говорят, что вы знаете, а вот устав, надо изменить с вами. Извините, пожалуйста. В истории очень многое определяет прецедент, а такой прецедент имеется. Во-вторых, почему вы исключаете, что вы-то молодая, а я не такой уже молодой. И я уже пережил Россию, которая предстала передо мной в трех совершенно разных ипостасях. Я с нетерпением жду четвертой ипостаси – демократическую, либеральную, открытую Россию. Почему вы считаете, что мы не договоримся с
Россией? Вы знаете, я просто посчитала, когда Медведев пришел к власти, и когда продлили президентский срок, что вот еще один срок Медведева, еще два срока Путина, и я выйду на пенсию. Так что...
Ну, вы знаете, сроки определяются в начале политической карьеры, но как-то не всегда удается их завершить, как история нам показывает. Я желаю нынешним кремлевским обитателям спокойно завершить определенные их же конституции срок пребывания у власти. Искренне надеюсь, что им на смену придут люди, которые будут руководствоваться действительно интересами России. А в этих интересах иметь на своих границах цивилизованные, либеральные, открытые, демократические, территориально целостные государства, которые будут в отношениях с Россией руководствоваться соображениями взаимной выгоды и понимать, что Россия, да, государство кавказское в том числе, и у России не могут не быть своих национальных интересов там.
Знаете, у меня к вам был еще один вопрос, такого немножко личного характера.
Так.
Вот был снесен памятник Сталину и выиграл проект памятника, который будет одновременно памятником жертвам агрессии российской 2008 года и жертвам сталинских репрессий. В России это как-то вызвало реакцию отрицательную не только у националистов и не только у людей, очень близких к правящей партии, но и у тех же семей, которые прошли через сталинские репрессии. Все-таки как-то сливать по-человечески это в одно довольно болезненно, в том числе и для многих россиян. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я все-таки юрист, знаете, очень люблю точность. Во-первых, памятник не был снесен. Памятник будет перенесен. Он убран с центральной площади Гори, слава богу, что этого упыря оттуда убрали. И перенесен на территории его же собственного музея. И этот музей, кстати, есть очень интересная программа, музей будет переделываться, это будет музей о музее. То есть рядом с каждым экспонатом будет стоять маленький монитор, на котором будет показана, а, собственно говоря, какая была настоящая история многолетнего правления выдающегося менеджера, как мы знаем. Что касается отождествления в одном памятнике жертв сталинских репрессий, а Грузия понесла чудовищные совершенно утраты. Все эти бандиты с большой дороги, ставшие государственными, в кавычках, деятелями, все эти Сталины, Берии, Орджоникидзе, Инукидзе и прочие, они смерчем огненным прошлись по Грузии, уничтожая целенаправленно все мыслящее, лучшее, творящее, созидающее. И когда мы ставим этот памятник, вы меня извините, этот памятник же не грузинам. Это памятник всем людям, которые погибли в сталинских репрессиях. А кто принес наибольшие жертвы? Русский народ, в первую очередь. Так что здесь не обижаться, обижаться надо, а наоборот, требовать, чтобы аналогичные памятники были поставлены во всех российских городах. А 2008 год, август, это разве не результат такой же диктатуры, только немножко видоизмененной? Диктатуры без идеологии, или, извините, пожалуйста, точнее говоря, диктатуры, где идеология заменена на доллар. Какая разница? Это тоже ведь идеология. Там, где люди никого не выбирают, там, где милиция наиболее крупная организованная преступная группа, там, где чиновников назначают на кормление, там, кого пониже на супермаркет, а кто повыше на нефтепровод. Я, к сожалению или к счастью, уже не гражданин России, но сиживали за столом, знаем. Так что обижаться здесь нечего. И вообще, излюбленный прием нынешних кремлевских пропагандистов – каждый шаг правительства Грузии, вообще Грузии как государства, обязательно рассматривать сквозь призму России. Ничего более глупого делать нельзя, потому что мы иногда делаем кое-что, что вообще России не касается. Вы уж меня извините, это какое-то преувеличенное самомнение, что все, что сосед не делал, обязательно это как-то должно тебя касаться. Иногда это тебя не касается просто. Так что, вы знаете, не надо рассматривать наши шаги как направленные, упаси Боже, прежде всего, против русского народа. Упаси Боже. Или какого-либо другого народа России. Зачастую это вообще не имеет никакого отношения даже к нынешнему кремлевскому режиму. 25 февраля исполняется ровно 90 лет, когда молодая демократическая республика Грузия, которая начинала свое европейское путешествие, была раздавлена бандой во главе с Орджоникидзе и с Кировым под названием 11-я армия. С трех сторон они вошли в Грузию. И с тех пор, с 21-го года, как только в Тбилисио, 25 февраля в Тбилисио вошел ЧК, с тех пор у нас не прекращались репрессии и тот кошмар, который творился. Знаю из рассказов деда, который с оружием в руках против этой 11-й армии воевал. Мы должны про это помнить? Безусловно, должны. Никогда не забуду, кстати, если вы внимательно прочтете мемуары Хрущева, он тоже про это не забыл. Он молодым солдатом вместе с этой 11-й армией пришел в Грузию. Вот там написано у него, что грузины все, они же шли якобы пролетариусы, грузины на нас смотрели с ненавистью, как волки. Это цитата. Должны мы про это помнить? Должны. Сегодняшний русский народ несет за это ответственность? Ну, вероятно, нет. А за август 2008 года кто несет ответственность?
Я думаю, что русский народ, который тогда поддержал, и не нашлось голоса даже среди интеллигенции.
И когда я читал, самое болезненное для меня было тогда читать «Благосферу». Самое болезненное. Ох, мы им дали. Хорошо, дали вы нам. И 20% Грузии оккупировано. Но даже на тех 50 тысяч квадратных километров, которые у нас остались, спокойно может жить 15 миллионов человек. И будет жить. Потому что у нас уже нормальное явление. В Грузии 3-й, 4-й, 5-й ребенок. И мы построим нормальное государство. Мучительно, трудно. Совершили все ошибки, какие только можно было совершить. И в 90-е, и в 2000-е. Все ошибки совершили. Ну, ничего не поделаешь. Как всякое великое дело и построение свободного, независимого, демократического государства не обходится без шараханий из стороны. У нас нет опыта. Вот у балтов были этот опыт был у них. У них были люди живые, которые помнили не только, что такое государство было, а были люди, которые знали, как такое государство функционировало и что надо для этого сделать. У нас не было таких людей. Нам пришлось начинать с нуля. Но теперь мы уже, как вы видите, совсем даже не у нуля находимся. И единственное, что бы мне очень хотелось, то, что Грузия постепенно движется к лозунгу «ноль проблем с соседями», распространилось бы и на Россию. Забудем мы когда-нибудь то, что было? Наверное, забывать не надо. Простить надо. Кстати, перефразируя моего любимого Дмитрия Быкова по поводу всего того, что мы с вами говорим, у него есть гениальное совершенно четверостишие, завершающее один из его фельетонов. Примерно такого содержания. «Будь счастлив, дорогой друг, лети орлом, не бросай галерного труда, и будь уверен, того, что ты наделал, Грузия не забудет никогда».
Спасибо. Мы беседовали с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.